Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня в беседах о вечном предлагаю обсудить тему, точнее новость, которая совсем недавно, без малого, всколыхнула все социальные сети. Все дело в том, что появилось в сети видео, на котором епископ Мытищинский Феофилакт Моисеев во время богослужения замахивается и, ну или ударяет сослужащего ему священника. Все это, как я сказала, попало в сеть, и сразу же почти патриарх Московский всея Руси Кирилл временно освободил епископа Мытищинского от руководства Андреевским Ставропигиальным мужским монастырем. Как мы знаем, он непосредственно подчиняется правящему патриарху, ну и также освободил его тут же от исполнения функции помощника первого патриаршего викария по Москве. И, естественно, соцсети взорвались какими-то комментариями, мнениями о том, что делать, ну то есть или понять и простить, или все-таки осудить, как христианин должен повести себя в подобной ситуации, ну и, конечно же, про то, как вообще могут происходить такие вещи в церкви, в храме, как они могут исходить от людей, которые мало того, что сами должны служить источником любви и показывать всем пример этой самой любви. Батюшка, для начала хочу спросить у вас, как вы вообще приняли вот эту новость, какие у вас были первые эмоции после прочтение.
Да никаких особых эмоций не было. Принял я совершенно спокойно, как естественное событие. Епископ себя, видимо, неправильно повел, сделал что-то не так, и последовала реакция святейшего патриарха. Поэтому нужно принять...
Но епископ ударил другого священника.
Да, да, ударил другого священника. Но такое ведь может случиться, потому что правило древнее появилось... Аще бьет да извержен, даже положено...
Не на пустом месте.
Не на пустом месте. Видимо, такие вещи случались и в Древней Церкви. Даже вот если взять Священное Писание, хотя бы Новый Завет. Вроде бы казалось, апостолы, святые люди, ученики Иисуса идут с ним рядом. Но не пускают их в самарянское вот селение переночевать. И они говорят: Господи, давай мы вот так, как Илья, на огонь не сведем, чтобы все там погибли. И Христос их останавливает и говорит: вы что, не знаете, какого вы духа? Но они-то пример берут ветхозаветный, когда пророк Илья сурово наказывал и другие пророки, людей, которые совершали какие-то, ну, неправильные поступки, или даже не то чтобы неправильные, а, ну, вот не приняли самаряне враждебных им людей, иудеев, ну, враждовали не тогда, вроде бы даже ведь не против Бога ведь это все сделано, а просто не оказали гостеприимства тем людям, которые им не нравятся, которых они не любят. Чего тут вроде такого-то? Вполне естественное дело.
С моя территория, кого хочу, пускаю, кого не хочу, не пускаю.
Совершенно верно. Тут как бы даже и с верой-то не связано. Не то, что они там богохульствовали там или еще что-то, какие-то страшные дела такие против Бога творили и веры. Нет, просто не нравитесь, сидите себе мимо. Даже и пальцем-то их не задели, что называется. А какая реакция-то была у апостолов-то? Огонь не извести, чтобы там все, значит, сгорели, и дети, и женщины, и старики. И
желательно в адском пламени.
Да, вот это о чем говорит? О том, вот о человеческой слабости, увы. Даже учеников Иисуса, которые ходят рядом с ним, слушают его проповедь. И вот раз мы видим, оказывается, что они оступились. Ну, я уж про Иуду говорить даже и не буду, всем понятно. Все об этом знают. Но мы знаем и из Священного Писания, и из истории церкви, когда вот случались какие-то такие вещи, когда люди либо недостойные попадались на церковное служение, оказывались недостойны церковного служения, либо какие-то были у них, ну, может быть, минутные, неминутные, но ошибки. оплошности. Каждый человек ведь может в конце концов вспылить. Я вот помню, читал дневники Иоанна Кронштадтского, святой человек, скольким людям помогал. И дневники эти такие, как бы считается, у него непубликуемые. Раньше их не публиковали, а тут не то, что мы тайные они, а для себя писал человек. И он постоянно, вот нищий просит, а я ехал в карете, и он просит милостыню. Я ему не дал, потому что я ему уже давал, сколько можно просить. Или опять пораздражался на нищего, позвали причащать старушку, женщину больную. Я тоже раздражался на нее, потому что я на прошлой неделе к ней приходил для того, чтобы причащать.
А тут опять
вот надо туда идти. Ехать. Святой человек вот так вот сознается в своих каких-то немощах, в своих поступках. Вполне возможно, что он и слово мог резко в таком состоянии сказать, ну, или еще что-либо в этом духе. Но, конечно же, он каялся. И тут же пишет: я осознал там свою ошибку, я понял, и покаялся Господу, и почувствовал легкость, когда Господь простил меня. Вот он осознает это все. То есть человеческие немощи, недостатки, они могут проявиться у любого человека, даже самого святого, самого праведного, он может совершить какую-то ошибку. Это во-первых. Поэтому, когда мы видим, что даже люди, которые мы надеемся на их хорошую, праведную жизнь, доверяем, где-то ошибаются, не надо все-таки очень строго их судить за это, за все. Это во-первых. Во-вторых, священнослужители, что касается. Священнослужители, они же ведь не из Америки к нам присылаются, слава Богу. Они
пока своих хватает.
Да, пока своих хватает. Они берутся из народной среды. Тут такая взаимная связь существует. И народа, и священнослужителей. Какая связь? То есть, если вы недовольны священниками, то это прежде всего недовольны... Вы должны быть сами собой, потому что это лучшие люди, представители народа церковного. Ну, как вот раньше происходило избрание? Сейчас оно не так происходит технически, но приблизительно картина такая же. Соберутся люди общины и говорят: вот надо нам пресвитера поставить. Кого нам? Да давайте вон Ивана поставим. Хороший вроде мужик, там не пьет, матом не ругается, не дерется, там еще что-нибудь. Грамотный. Давайте его поставим пресвитером. То есть самый лучший, что есть вот в этом народе, его и поставили, выдвигают. Поэтому если священнослужители, так скажем, не очень, то это лучшие представители народа церковного получается.
Что же там с остальным?
Да, остальным. Поэтому будет, если народная масса, народное церковное наше сознание более благочестивым, более требовательным, более духовным, то, естественно, и пастыри будут такими. Но, с другой стороны, конечно же, и сами священнослужители, они же ведь пастыри, должны тоже влиять на народ церковный, что называется, помогать словесно-то людям. И здесь вот тоже есть некоторая проблема. К сожалению, у нас даже в самых таких хороших приходах все-таки существует некоторый разрыв между священнослужителями и людьми. Потому что особенно в соборах, ну что с батюшкой, можно на исповеди поговорить. Так к нему вроде даже некоторые стесняются подойти. Он ведь занят, у него там дела всякие. Ладно, уж не буду его тревожить. И он, как некоторый, даже можно сказать, небожитель, выходит из алтаря, всех перекрестил, все умильно приложились. А уж про архиерея даже и говорить-то, собственно говоря, нечего. А так вот по душам, как с человеком с ним поговорить, узнать его, почувствовать его характер, его какие-то заботы, тревоги, чтобы и он... То есть вот этого какого-то единения нет. Все-таки есть такой вот разрыв, к сожалению, печальный, чего и не должно быть. Если бы вот эта связь была бы более глубокой между священнослужителями и народом, то, конечно же, во-первых, люди были бы, ну, как бы более терпеливыми к священнослужителям. Ну, знаю я вот человека хорошо, ну, мало ли там у него настроение плохое, сегодня не с той ноги, ну, ладно уж, и так и быть вот. И все ведь правильно, даже я же не буду с него там требовать чего-то излишнего, зная его характер, его обстоятельства жизни, или этот человек, он знает, что вот стоят вот братья и сестры его, родные люди, вот Марья Ивановна там стоит, еще кто-то там. И он тоже себя старается вести-то с ним соответственно. То есть потеплее, породнее. Для него это не какие-то абстрактные там подсвечники, то есть люди, как статисты некоторые. А это живые люди, которым он в гости ходит, с которыми он общается, которым молится вместе, читает Священное Писание, о чем-то беседует, о житейских делах. То есть их тоже ведь не обидишь, не заденешь. Так вот ни с того ни с сего вспылить ведь на них сложновато. Поэтому вот такая связь, она бы, конечно же, тоже бы нам не помешала для того, чтобы наша жизнь церковная, она была более такой, ну, что ли, доброй и хорошей. Вот я думаю, основные причины такого поведения священнослужителей и верующих людей, они в этом заключаются.
Батюшка, вот вы знаете, вы сейчас так спокойно отреагировали вот на эту новость. Ну, то есть понятно, что вы раньше ее прочитали, она там для вас не новая, это не какой-то шок, но вот очень многие комментаторы, по крайней мере, на главных, на каких-то ресурсах, вот, которые я читала, они были очень удивлены, очень шокированы и не настолько сдержанно реагировали. То есть для них, в принципе, сам факт рукоприкладства в церкви, он является чем-то абсолютно за рамки выходящим. А когда вот я сейчас с вами беседую, у меня складывается такое впечатление, что в общем и целом рукоприкладство в священнической среде, среди служителей церкви, оно абсолютно какое-то нормальное. Ну, понятно, что там не прихожан бьют, а это какой-то там свой такой между собойчик.
Да нет, все ж таки это ненормально, я бы не сказал. Я в целом, даже не касаемо рукоприкладства, спокоен, потому что знаю человеческую слабость и немощь, и люди поступать могут по-разному. Ну вот вам такую ситуацию обрисую, мне доводилось читать. После революции священник отслужил божественную литургию, выходит на амвон и говорит: «Ну все, братья и сестры, теперь мы уже с вами не братья и сестры, а товарищи и граждане, потому что я сан с себя слагаю, снимаю, в Бога я не верю, и все эти годы, которые я служил, только и мечтал об этом, чтобы расстаться с этим саном. Вы уж извините, конечно, что я вас тут голову вам морочил, обманывал вас». Ну, вот такое событие, оно, мне кажется, пострашнее всяких рукоприкладств. Выясняется, что священник служил вообще неверующий. Неверующий причащал, исповедовал, крестил, венчал и так далее. И что сейчас? Нужно тут прямо волосы на голове рвать. Да, вот такое случилось. Ведь кто-то, кстати, выбежал на амвон, там в истории это описано, и сказал: «Не смущайтесь, братья и сестры, ведь Иуда тоже был у Христа». Поэтому мы не должны как-то реагировать болезненно. Я повторюсь, что мы должны прежде всего, ну, сами создавать такую церковную атмосферу в нашем приходе, в нашем храме, брать на себя больше ответственности, чтобы и священнослужители чувствовали, что приходят в храм не просто люди для удовлетворения своих религиозных потребностей, как раньше писалось в советское время, а приходят люди, которые заинтересованы, которые являются участниками, самолитвенниками, священнослужителем. И у них, конечно же, есть определенные требования к священнослужителям, и они эти требования как-то будут осуществлять. Вот такое вот у нас и будет отношение, то я думаю, что и священнослужители будут более дисциплинированными, более сдержанными. Ну, вы скажете, что они вроде и так должны быть. Конечно,
ну,
же.
Должны.
Да. Да, но большая часть, оно так и есть, никаких там, ничего такого не допускается, и в основном ведут себя действительно с братской, с любовью, с теплотой.
Ну, то есть вы не встречали лично таких случаев, когда бы священник применял силу к другому священнику?
Ну, нет, я, слава богу, с такими вещами не встречался, да и вообще между как-то более теплые отношения с священнослужителями. Ну, нет, такого все же нет. Это все-таки из ряда вон вещи выходящие, хотя у нас, конечно же, епископов, священнослужителей так в основном побаиваются, как административных, потому что архиереи приезжают на приход и смотрят, все ли в порядке, а что-нибудь да обязательно не в порядке.
Найдет да, что-нибудь.
Ну, даже не искать, а ну, просто знать, что что-то не доделывает священник. Здесь нужно просто спокойно воспринимать указания архиерея и стараться все исправить и сделать как надо. Вот в данном случае, ролик-то этот видел тоже, там священник, конечно же, допустил ошибку при каждении. Вроде бы это, конечно, пустяки, и, наверное, все-таки не стоило архиерею так вот поступать. Ну, вот он вроде как за дело.
Ну, кстати, те, кто, в принципе, регулярно ходит на службы, тем более на архиерейские службы, вообще довольно нередки те случаи, когда прямо во время службы сам архиерей берет какого-нибудь нерадивого семинариста, который первый раз или второй или третий участвует в богослужении, и просто, я не скажу, что за шкирку, но просто абсолютно руками, таким механическим порядком берет его и переставляет с места на место, потому что человек элементарно не знает, куда пойти, а тут еще архиерей служит, а тут такая нервозная немножко обстановка, и вот он прям сам, я сама лично была свидетелем таких ситуаций, когда он просто брал и переставлял человека с места на место, то есть там сейчас сюда, потом туда, потом туда, и все это без отрыва от чтения соответствующих молитв.
Ну, может быть, ничего такого ужасного и здесь нет.
Нет, ничего в этом указывает. Нету, просто там он да. же его не бил. Просто спокойно его переставлял.
Да, это делается в любом деле, в любом занятии, учиться-то людям профессии, как-то надо. Да. Ну вот еще я хочу сказать, что, конечно же, в целом наше поведение, в том числе и в храме, оно как бы связано с нашей культурой, зависит от нашей культуры, от общей культуры человеческой, от нашей вежливости, от нашей тактичности. И поэтому, если вот у нас более народ будет, ну что ли, такой культурный, воспитанный, и всякие грубые вещи у нас будут, меньше их будет в жизни в целом, то я думаю, что и народ-то ведь приходит в храм, он приходит, извините, с улицы, он приносит с собой то, что мы встречаем в обществе, чем живет общество. И задача-то как раз церковной жизни нашей христианской понять, какого мы духа, что мы не такой у нас дух, что здесь должны действовать другие законы, другие правила, другие отношения. И многие люди приходят именно за ними в храм, чтобы увидеть, что есть и по-другому живется. Но мне вот доводилось и на светской работе трудиться в советское время, правда, и потом в церкви. Но всегда все-таки сравнивая, я могу сказать, что в церковной среде, среди священнослужителей, отношения гораздо теплее, как-то дружелюбнее, приветливее, доброжелательнее, чем в светской жизни. Все-таки я вот приезжал в епархию всегда, еще молодой священник, и даже не священник, какая-то приветливость была. Сейчас вот сегодня буквально зашел у нас секретарь, отец Николай. Так, ну, как дела у тебя, все поговорили. Я говорю, вот так, говорю, вот все сделано. Ну, в общем, очень хорошо и приветливо священнослужители, по крайней мере, еще вот у кого есть традиция с тех советских времен, друг к другу относятся и приветливо друг друга встречают и провожают. Интересуются и стараются друг другу помогать. Вот это все-таки есть. Поэтому печальные, конечно же, вещи случаются в нашей жизни, но церковь, она, конечно же, должна людей учить другой жизни, чтобы мы становились иными. То есть не брали те законы, те правила, которые существуют в обществе, подчиняться другим законам, нашим христианским.
Ну, вообще, знаете, вот я сейчас, пока вас слушала, мне в голову, знаете, какая мысль пришла. Совсем недавно в новостях слышала сообщение о том, что один российский артист в очередной раз вышел на сцену пьяный и не смог ничего спеть, не смог толком связать пару-тройку слов, часов и потом записал, ну, после уже, видимо, выступления, записал ровно в таком же состоянии небольшие видео в Инстаграм, в сторис залил с объяснением того, что, извините, в общем, я тут немножко перенапрягся, у меня дикий график, я нервничаю, я ничего не успеваю, в общем, прошу понять и простить. Был неправ, прошу понять и простить. И тут же, конечно же, в сети развернулась ровно та же самая дискуссия о том, что же делать, да, то есть понять, простить и поддержать, или же осудить и обругать. Потому что, с одной стороны, казалось бы, артист, а с другой стороны, как публичный человек, ты должен понимать, что ты все равно некий лидер мнений, ты должен показывать пример собой, своей жизнью. Ну, не то чтобы совсем так же, как священник, но и тем не менее. Но дискуссия ровно та же самая. То есть понять и простить и поддержать, или же всяко осудить, обругать и вообще в конец как-то человека вот опустить туда на дно, начать игнорировать.
Да, к публичным людям всегда, ну, кто перед обществом, перед людьми, есть больше требований. Вот так живет человек нормальную жизнью, вроде бы особо он не заметен. Чуть-чуть он приподнимается в обществе, на него как лупу какую-то накладывают. И все его черты, и все его качества, они вырастают, их объем в 10 раз. Как хорошие, так, к сожалению, и плохие. Если где-то он, ну, так немножечко ругнулся где-нибудь в подъезде с соседом, и ладно. Но когда это все присутствует уже 10, и 20, и 30, и сотни человек, даже небольшая какая-то конфликтная ситуация, она вырастает в эти 100 раз и вырастает. То есть требования к нему возрастают сразу же. А человек ведь тот же самый. Вот он вчера не был начальником, сегодня стал. Ну и что, он не автоматически по щелчку-то ведь не может поменяться. Поэтому
никто не меняется. И тут самый еще один такой, как бы, знаете, интересный аспект состоит в том, что, казалось бы, для нас, для христиан, в принципе, не должен стоять вопрос о том, что делать, потому что выбор-то очевиден. Понять, простить и постараться как-то поддержать человека в этой ситуации.
Ну вот у людей церковных, к сожалению, верующих, у христиан, у нас, у православных, у нас присутствует много категоричности. Может быть, потому что мы больше видим, что такое добро, что такое зло, и в себе стараемся это все искоренять, и требования у нас начинаются, направлены не только к себе, но и к окружающему миру бывают. Потому что даже вот, ну, к примеру, атеист, ну, он, может быть, и не будет кого-то осуждать за то, что там матом выругался или там выпивший идет. Ну, так вот, более снисходительный будет ко всему. Или даже девушка вот идет, она, может быть, так немножко модно одета. Ну, что атеист? Он скажет, хорошо, молодец, хорошо одевается. А православный христианин скажет, ах, такая рассекая. Что же она так себя ведет? Наверное, какая-нибудь такая нехорошая наверняка. Да, и может даже что-нибудь такое покрепче там сказать в ее адрес. То есть, но христианская вера ведь она не в том заключается, чтобы мы разглядывали недостатки других, а старались, если мы уже так заботимся о других людях, то нужно увидеть-то в них как раз хорошее. Да, может быть, кто-то одет не так, кто-то что-то поступает не так, но это одна грань стакана, вот стакан многогранный, сколько там граней у нас было. А если еще и другие, почему мы эту-то не видим? Вот, увы, к сожалению, наша проблема христианская, я думаю, как раз в том прежде всего заключается, что мы не всегда видим хорошие человеческие стороны. А как раз на них христианину-то прежде всего и нужно обращать внимание. Потому что вот Евангелие, Христос обращался к людям именно к их хорошей стороне. Вера твоя спасла тебя. И видел в человеке, что вот в нем даже в мытарях различных, в блудницам обращался с ними был. И почему? Потому что люди видели одну сторону религиозные, казалось бы, такие осуждали, а Господь видел совершенно другую. И поэтому нам нужно к хорошей человеческой стороне обращаться. У любого человека, даже у самого, ну, как казалось бы, такого не очень такого хорошего в поведении, наверняка такая грань есть. Прилепляться, если мы желаем людям добра, а не просто так вот их посудить, не отвергнуть, как что-то плохое, возвыситься за счет того, что мы их критикуем, то мы должны увидеть в них вот это хорошее. Я думаю, что и в этой ситуации, и с епископом, и с артистом нужно все-таки обращать вот на эти добрые стороны человека прежде всего внимание. Тогда мы и даже и больше помощи человеку окажем. Ведь какая задача-то, наказать или помочь? Как бы мы хотели, чтобы к нам относились в нашей жизни? Ну вот пойду я сегодня, ну, может быть, что-то такое натворю эдакое, и все, и мне будет стыдно, а и на меня вот набросятся все, скажут, ах, он такой рассекой мерзавец, и я бы, что бы хотел, чтобы поняли, почему я все это натворил, что какая-то глупость, приняли мои извинения. Наверное, этого я пожелаю для себя, да и каждый человек, я думаю, так. Так же вот и мы должны к людям относиться, стараться понять и помочь им.
Упасть может каждый, поэтому относиться к людям нужно так, как бы мы хотели, чтобы относились к нам.
Да.
Вот, пожалуй, такой будет финальный аккорд этой сегодняшней передачи. Напомню, что в гостях у цикла «Беседы о вечном» был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков, а у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!